Здравствуйте, сегодня понедельник, 20 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командование армии Израиля представило доказательства содержания захваченных боевиками Хамас заложников на территории больницы Аль-Шифа в Газе. Продолжаются тяжелые бои за город Авдеевка в Донбассе. Финляндии угрожает полностью перекрыть границу с Россией. Ее примеру готовы последовать Эстония и Норвегия. Также сегодня.
Тогда тоже была опасность для жизни, для свободы, для здоровья участвовать в политике. Но в то же время это был высокий чистый порыв, и ради которого не жалко было и жизни пожертвовать. А сейчас это более мелкая, грязная борьба, возня, в которой тоже могут убить.
25 лет назад в Петербурге была убита депутат Госдумы Галина Старовойтова. В выпуске «Времени свободы» в минувшую пятницу я упомянул о ставших поступать сообщениях СМИ арабских государств о том, что между армией Израиля и подразделениями, признанной во многих странах террористической организацией и группировки «Хамас», якобы достигнута договоренность о временном прекращении огня в обмен на освобождение хамасовцами хотя бы части захваченных ими заложников. Однако боевые действия шли все последние дни, хотя разговоры о скором прекращении огня на несколько дней продолжаются. Как сообщается, посредниками могут выступать Катар, США или Египет. Но подробности пока неизвестны. А командование израильской армии представило новые доказательства того, что больница Аль-Шифа в Газе использовалась боевиками Хамас в качестве укрепленного пункта. Был обнаружен подземный тоннель, а видеозаписи с камер наблюдения доказывают, что в больнице содержались заложники. Одну из заложниц, 19-летнюю военнослужащую Ноа Марцана, боевики убили. Эти видео продемонстрировал журналистам пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Here you can see Hamas taking a hostage inside the vicinity.
Здесь вы можете увидеть, как Хамас берет заложника. Он не выглядит нуждающимся в лечении, но его заводят в больницу. Сейчас я покажу кадры, на которых видно, как тот же заложник входит в больницу вместе с вооруженным человеком, террористами внутри больницы. Это главный вход в больницу.
Gunman, terrorist inside the hospital. This is the main entrance of the hospital. They're entering. Another hostage. Gunmen are entering another hostage.
Боевики берут еще одного заложника из тех стран, которые я упомянул. Непал и Таиланд. Террористы охраняют комнату. Мы пока что еще не нашли этих заложников и не спасли их. Мы их не обнаружили. Сейчас мы не знаем, где они. Есть еще заложники, которых нам нужно спасти. Согласно сведениям, которые у нас есть, конкретные данные нашей разведки. Террористы Хамас отвезли Наа в больницу Шифа, где она была быстро убита. Хамас убил Наа в больнице Шифа.
Хамас murdered Noah inside Shifa Hospital.
Это был пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари. В Украине тоже продолжается война. Постоянным обстрелам со стороны российских войск подвергаются гражданские объекты в Херсоне. За последние дни погибли еще несколько мирных жителей. Самые упорные бои идут за Авдеевку в Донецкой области. Постоянные попытки захватить ее, как полагают многие эксперты, связаны с желанием Владимира Путина преподнести публике важную победу при объявлении о своем выдвижении кандидатом в президенты на новый срок. Эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, не исключает, что уже практически стертую с лица земли Авдеевку придется сдать, но Россия уже сейчас понесла там огромные потери. Недостаток снарядов, которые ощущают ВСУ, украинские военные компенсируют эффективным использованием дронов, отмечает эксперт.
Конечно, мы видим уже оценку там нашего политического руководства, что снарядов много нет. Да, вот много не бывает их вообще, но у нас их тоже много нет. К сожалению, есть проблема, но я вам скажу больше, что вот если открыть статистику поврежденной уничтоженной техники Российской Федерации за этот месяц, вот, например, я брал себе 3 дня, 5-6 ноября и вот 13 ноября, то я вам скажу так, 5-6 ноября 50-56% уничтоженной-поврежденной российской техники было произведено с использованием FPV-дронов. То есть не артиллерия, не миномет, а именно FPV-дроны. 56%, то есть это за вот эти дни. А за 13 ноября, это для меня просто такой показатель, из всей техники, которая была уничтожена, повреждена российская, 86% с использованием FPV-дронов. То есть мы можем говорить о том, что если Украина сумеет наладить производство FPV-дронов, то мы сможем компенсировать нехватку боеприпасов, которые производятся вот странами НАТО, западными союзниками. Потому что цена одного вот этого барражирующего боеприпаса, ну, FPV-дрона, $800. От 800 долларов он несет 2-3 килограмма взрывчатки, достаточно, чтобы повредить или уничтожить танк. То есть это очень грозное оружие. Те кассетные боеприпасы, которые были поставлены Украине от Соединенных Штатов, да, это для уничтожения пехоты, когда она идет в штурме. Это действительно невероятно. Один снаряд, он накрывает 1,5 футбольных поля. Все, там больше никто не пищит, не крякает, не мяукает, вообще ничего нету. А вот точечные вот эти боеприпасы, да, они имеют ограниченный радиус действия, там в воздухе находится немного, но когда он прилетает, то техника выводится из строя. Ну, еще плюс дроны, которые сбрасывают боеприпасы. То есть этим мы можем компенсировать нехватку стандартных снарядов натовского образца. Мы видим, какая ситуация. Если такие мясные штурмы продолжатся, например, еще 2-3 месяца, то очень велика вероятность, к сожалению, что придется город оставить. Но каждый день там от 600-1000 российских жизней, которые просто отданы за эту локацию. От города уже ничего не осталось. Его, возможно, даже восстанавливать не будут, как, в принципе, все остальные другие населенные пункты, которые захватила Россия во время этой войны.
Это был эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Тем временем в разных российских городах власти не согласовали акции жен российских мобилизованных, участвующих в войне в Украине, с требованием провести ротацию войск и дать возможность их мужьям уволиться с военной службы. В Москве в качестве причины отказа в проведении такой акции стали антиковидные ограничения. В Новосибирске собрание состоялось в закрытом помещении, куда допускали журналистов только государственных СМИ. Но вот что сказала одна из участниц собрания.
Ну, в данный момент он у меня с ранением вышел. Нам еще повезло, когда их выпускали. Да, сейчас вот получается, еще 6 человек ушли, 5 с ранением, один попавший в дурость. Офицер, он у меня офицер. Возможно, наши власти все-таки полояльнее, может, как-то пошли людям навстречу. Потому что вообще никто нигде ничего не слышит. Мы уже сколько писали и Минобороны, и везде. Просто тишина. Наша цель, как минимум, ротацию сделать, чтобы приняли дополнительные законы по увольнению ребят, у которых есть родители. Ну, то есть по определенным причинам. Расширили, чтобы список законов. Потому что в данный момент законов нет.
Требующие вернуть мужей и женщины, по крайней мере, публично не ставят под сомнение цели так называемой специальной военной операции. Тем не менее, признают, что их мужья, мобилизованные военнослужащие, находятся на фронте в положении рабов.
Лично я не выступаю против специальной военной операции. Я не поддерживаю идею мира с фашизмом. И я считаю, что нашей стране нужна только победа. И совершенно несправедливо, что они уже 14-й месяц выполняют задачи кадровых военных бессрочно и бессменно, словно как рабы.
Главы регионов обычно заявляют, что демобилизация мобилизованных не в их компетенции, а Владимир Путин в июне этого года сказал, что закон не предусматривает ограничений на срок службы мобилизованных военнослужащих. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ночь на субботу Финляндия закрыла 4 пропускных пункта в южной части своей границы с Россией. Это сделано в ответ на наплыв нелегальных мигрантов с российской территории, которых раньше российские пограничники не пропускали из-за отсутствия у мигрантов виз на въезд в страны Шенгенской зоны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эти обвинения отверг.
Вряд ли сейчас мы способны повлиять, потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая, ну, исключительно русофобская позиция, которую теперь стали придерживаться руководители этой соседней нашей страны.
Это был Дмитрий Песков. Закрытие границы серьезно осложнило жизнь многим, прежде всего тем, кто постоянно ездит из Финляндии в Россию обратно. Таких немало. В пятницу из Хельсинки и Петербурга отправились последние автобусы. И вот что в интервью изданию «Фонтанка» сказала одна из пассажирок, которая, впрочем, была настроена довольно оптимистично.
Я, благо, сделала все свои проблемы, решила зубами, поэтому, в принципе, мне больше в России не надо. Я успела купить билет. У меня здесь остался младший брат. Маме вчера как раз визу дали на полгода. Мама уже сказала, что она через Костомукшу поедет, через Верх. То есть она говорит, типа, 2 часа, я поеду спокойно.
Действительно, если ехать на автобусе из Петербурга в Хельсинки через Костомукшу, то добраться При лучшем раскладе на автобусе можно не меньше, чем за сутки. Впрочем, и этот путь может уже в скором будущем быть перекрыт. 22 ноября Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией. То же самое угрожают сделать Норвегия и Эстония, которая на переходе между Нарвой и Ивангородом уже заготовила бетонные надолбы. Я связался по телефону с нашим корреспондентом в странах Балтии Марией Кугель. Насколько вероятно, что власти Эстонии вслед за Финляндией закроют границу с Россией?
Ну, когда 16 ноября Финляндия приняла решение с 18 закрыть 4 пункта пропуска на границе с Россией, шеф пограничной службы Вейко Комусар рассказал, что Эстония может последовать примеру соседки. Потому что, по словам Комусара, мигранты из третьих стран, которые недавно пытались попасть в Финляндию, могут направиться на эстонские погранпереходы. Начальник пограничной службы обвинил Россию в том, что она помогает нерегулярным мигрантам из третьих стран добираться до границы с целью получения статуса беженцев на территории ЕС. А на самом деле эти люди имеют российские визы и являются вполне легальными мигрантами. То, что делает Россия, это пускает их на мост через Нарову, не проверяя наличие европейской визы. Эти люди имеют право просить убежище, тем более, что они хотят делать это на официальных погранпереходах, и Эстония обязана впустить их и рассмотреть их прошение. И 12 ноября министр внутренних дел Лаури Лайонемец рассказывал, что на Нарвском мосту развернули нескольких сомалийцев. По его словам, это удалось сделать, потому что они не попросили убежища. Однако он признает, что люди на, так сказать, ничейной земле между эстонским и российским КПП ждут и что они могут замерзнуть. Поэтому он считает, что погранпереходы лучше закрыть совсем. Лаури Лайонемец объясняет, что вся восточная граница Европы из-за эффекта домино в один момент может быть полностью закрыта. И предупреждает, что жители Эстонии, которые ездят в Эстонию и обратно, в определенный момент могут просто остаться на той стороне. И особенно сложно в этой ситуации предпринимателям, которые, например, отправляют в Россию транспорт. Он полагает, что нужно дать эстонцам возможность вернуться на родину пешком или на машине, но это вопрос сложный, и он пока не знает, как это все будет организовано.
Передавала наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель. Время свободы. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок заключения по приговору Тбилисского суда по обвинению в превышении служебных полномочий, предлагает перейти на евро в качестве полноценной валюты вместо нынешней национальной валюты Грузии лари. Причем, как выясняется, эта идея вовсе не нова, она всерьез рассматривалась еще в бытность Михаила Саакашвили президентом Грузии. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили, находящийся с мая прошлого года в элитной тбилисской клинике «Вивамеди», каждое прямое включение на любом из трех своих судебных процессов начинает с обзора политической ситуации в Грузии, в Украине, Европе и мире. На этот раз Михаил Саакашвили говорил о запланированных на октябрь 2024 года парламентских выборах. Он сказал, что, будучи в заключении, но сохранивший бодрость духа, готов лично руководить своей партией – «Единое национальное движение» в ходе предвыборных баталий. Саакашвили даже подсказал своей партии плодотворную идею, которая, по мнению бывшего президента, может вдохновить избирателей голосовать за эту партию. А именно идею перехода Грузии на евро в качестве единственного платежного средства вместо нынешней национальной валюты лари, введенной в обиход с 1995 года. Причем нельзя сказать, что лари так уж и не оправдал себя. В последнее время национальная валюта даже укрепилась на 30% и держится вполне достойно по отношению ко всем мировым валютам. Но Саакашвили не скрывал, что тут дело не в экономике, а в политике. По его мнению, переход на евро ускорит процесс интеграции Грузии в ЕС. Как известно, недавно Европейская комиссия рекомендовала Евросовету предоставить кавказской стране высокий статус полноценного кандидата в члены Европейского Союза. Основатель Республиканской партии Грузии Леван Бердзанишвили считает, что сама идея о переходе Грузии на евро – красивая, но в Брюсселе ее никто всерьез рассматривать не будет.
Я думаю, что это очень преждевременное заявление, нереальное, поэтому он не будет иметь политического значения. Никто это рассматривать не будет. Грузия пока даже не кандидат, и тогда станет членом. Даже после этого будут года для того, чтобы достичь того уровня, чтобы нам признали в этой зоне. Так что это просто мечта Саакашвили, но политически это верный ход. Естественно, он указывает на то, что он за европейскую Грузию, а не за российскую. Не рубли ведь, а евро.
Заявил Реван Бердзанишвили в интервью «Радио Свобода». Идея Михаила Саакашвили о переходе на евро не нова. 15 лет назад ее первым высказал главный грузинский реформатор Каха Бендукидзе. Но, как вспоминает экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, тогда президенту Саакашвили идея не понравилась. Причем не по экономическим или финансовым причинам, а из-за политических последствий. Саакашвили тогда сказал, что отказ от лари может быть воспринят патриотической общественностью как измена родине. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Время свободы продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети семейных кафе «Андерсон», основанной Анастасией Татуловой. Татулова стала известна после того, как в марте 2020 года на встрече Владимира Путина с представителями бизнеса критически отреагировала на обещанные Путиным меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С июля 2020 по май 2022 года Татулова занимала пост общественного омбудсмена смена по защите интересов предпринимателей. По ее словам, она ушла с этого поста, так как, цитата, «разошлась во взглядах с государством, устала решать вопросы предпринимателей вручную и столкнулась с давлением на себя и семью». Год назад в сети кафе «Андерсон» прошли налоговые проверки и выемка документов, а депутат Госдумы Евгений Федоров потребовал проверить высказывания Татуловой на предмет экстремизма и так называемых фейков о армии. Вот что, к примеру, Татулова говорила в прошлом году в интервью изданию Forbes.
Нужно учиться слышать несогласных. Это очень важно. Вот я в компании тоже, наверное, культивирую это. Потому что, когда с тобой все согласны, ты во всем прав. Либо у тебя шизофрения, либо ты царь. Когда...
А может быть одновременно и то, и другое? И шизофрения, и царь?
Может быть все, да. В нашем мире может быть все. Но понимаете, просто ты живешь тогда в своей планете. И в ней, правда, все хорошо, искренне, в ней все хорошо.
Таких
в ней
красивых
розовые
форумов,
пони, да, форумы.
Площадка,
да,
стенды.
В ней все хорошо, там все прекрасно. Просто эта жизнь, она к нашей жизни, и к жизни тех, кого я защищаю, и к жизни тех, кого вчера посадили в СИЗО, она к ней не имеет никакого отношения. И этим людям кажется, что над ними методично издеваются. Показываем картинки с форумов, где вчера весь день на сессии про малый и средний бизнес рассказывали, как все колосится. Понимаете, это вызывает просто раздражение. Да.
Это была основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. И последнее на сегодня. Исполнилось 25 лет со дня убийства депутата Государственной Думы России, сопредседателя движения «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге. Ее помощник Руслан Леньков был ранен. Старовойтова была одним из самых ярких политиков своего времени. Она добивалась проведения люстрации в России, участвовала в разработке таких законов, как закон о реабилитации жертв политических репрессий, о правах национально-культурных объединений, о свободе совести и о религиозных объединениях. Мой собеседник, сын Галины Старовойтовой, журналист и консультант по образованию Платон Борщевский. Мы говорим в день 25-летия убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Сейчас, по прошествии этих лет, как вы считаете, все ли виновные в этом убийстве наказаны? И самое главное, понимаете ли вы причины, почему ее убили?
Нет, конечно, не все виновные наказаны. Следствие и суды имели несколько итераций, несколько ступеней за эти долгие годы. Но следствие по заказчику по-прежнему открыто, и мы еще не знаем имена заказчиков. Так что нам, дай бог, предстоит еще это узнать. А вторая часть вашего вопроса – за что, почему? Ну, собственно, я свое мнение по этому вопросу много раз выражал. В моем представлении все-таки это ее борьба с тоталитаризмом, скажем так, и с его возможными проявлениями и приходами, то есть написание закона о люстрации, который предотвратил бы многое из того, что происходит, постоянные разговоры о реформе КГБ и реформе охранных органов. Также, конечно, ее борьба с ЛДПР и с другими непрогрессивными, скажем так, силами. И, в частности, эта борьба обострилась в период выборов в Петербурге тогда. Но основным я считаю все-таки то, что она противостояла тоталитарным силам через те рычаги, которые я упомянул.
Вы сказали, что следствие по заказчикам этого преступления продолжается. Чувствуете ли вы заинтересованность российских властей в том, чтобы следствие действительно шло и что виновные были бы найдены?
Сложно судить. Я давно не виделся со следователями. С ними в основном общалась Ольга Васильевна. Но, судя по всему, некая воля к этому есть, конечно, поскольку предстоит суд над следующим фигурантом. Так что да, думаю, что такая воля есть.
Ну и такой вопрос, если бы Галина Васильевна была жива, нашлось бы ей место в современной российской политике? Занималась бы она политикой?
В России нет политики в общепринятом смысле, когда в парламенте сталкиваются мнения независимых партий, каждый из которых представляет интересы разных социальных и других слоев, этого же нет. Поэтому в марионеточной политике, которая фигурирует под названием политики настоящей в России сейчас, конечно, нет, ей не было бы места никакого. Но политики в России нет.
Как вы полагаете, тогда, 25 лет назад, у политиков, таких как Галина Васильевна Старовойтова, был шанс победить?
Нет. На тот момент уже, на момент 98 года, таковых шансов не было. Вообще, я считаю, что шансы были с 91 года до Первой Чеченской, до того, как молодая российская демократия омыла свои руки в крови, когда генералитет и ОПК подтолкнули Ельцина к Первой Чеченской. После этого стремительно весьма демократы были выжаты из власти, и, по сути, номенклатурные силы из КПСС и из спецслужб, из КГБ, в общем-то, провели реванш. Так что на момент ее ухода уже нет. Вот короткий период российской настоящей демократии 91-94.
Но она все-таки продолжала борьбу.
Конечно, она продолжала борьбу. Она не могла иначе. У нее было много сторонников. Она, конечно, потеряла довольно много позиций, но, тем не менее, она призывала к объединению демократических сил. И, кстати, это тоже можно отнести к одним из серьезных критериев, факторов, почему ее убили. Она продолжала, да.
Это был Платон Борщевский, журналист, консультант по образованию, сын убитый 25 лет назад депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. И в заключение сегодняшнего выпуска представлю вам фрагмент последнего телеинтервью Старовойтовой. Оно датировано 14 ноября 1998 года. Галина Васильевна Старовойтова рассказывает, почему пришла в политику.
Да, это было трудное решение. Хотя я очень легко к нему пришла тогда, потому что это был 89-й год. Я была научный сотрудник Академии наук, занималась национальными процессами, национальными особенностями психологии разных народов, писала докторскую диссертацию, закончила ее как раз, и много работала в Закавказье. И в это время там начались национально-демократические революции, иначе я назвать эти процессы не могу. И лидеры этих революций оказались попросту коммунистическим тогдашним режимом, который уже был на изломе, просто арестованы. Левонтер Петросян, всем известный президент Армении долгие годы, и другие лидеры, хорошо мне знакомые, связанные с нашим городом, с Петербургом. Левонтер Петросян учился и защищал свои две диссертации в Институте востоковедения здесь, рядом с моим институтом этнографии, через Неву, через мост перейти. И мы бывали на одних и тех же семинарах. Лидеры интеллигенции оказались просто брошенными в тюрьму. А их избиратели обратились ко мне, как к человеку, хорошо знающему проблемы этого региона, и попросили меня помочь им в условиях, когда нация была обезглавлена. Просто заступиться в Москве, представлять их интересы в Москве. И эту идею поддержал неожиданно Андрей Дмитриевич Сахаров, с которым я уже плотно работала по правозащитным проблемам к тому времени. Как я могла отказать женам и сестрам арестованных людей и просто незнакомым людям, которые пришли ко мне и сказали: «Наши лидеры в тюрьме, но вы тоже для нас лидер, и мы надеемся, что ваш голос будет услышан. И вы знаете не хуже, чем армяне, вы, русская, знаете наши проблемы». Как могла я им отказать? И тот человек, который меня встал там и на собрании выдвинул на одном заводе большом, тоже был арестован только за то, что он назвал мое имя. Вот тут уж у меня не было выбора. Я не могла струсить. Я не могла бросить этих людей, если они верили в меня и имели какие-то основания надеяться на мою поддержку. Тут уже все во мне возмутилось, и это было такое одноразовое моментальное решение. А жены и сестры арестованных стали моими доверенными лицами. И вот тут сыграл фактор женской солидарности. Эти армянки, которые сами были беззащитны, чьи мужья были брошены в тюрьмы в самые тяжелые условия, вышли оттуда больными и долго провели там около 8 месяцев в Бутырской тюрьме, в Матросской тишине, сначала в Савиташенском изоляторе под Ереваном. Они пришли ко мне как к последней надежде, как женщины к женщине. А за ними пришли мужчины, незнакомые мне совершенно, рабочие инженеры разных заводов, научные работники из Армянской академии наук, и сказали: «Мы вас поддержим, пожалуйста, не отступайте, не бросайте нас». А в это время было чрезвычайное положение в столице Армении, в Ереване, под предлогом недавнего землетрясения в Спитаке. Но оно было не в Ереване, а достаточно далеко от Еревана. На самом деле с целью подавить это движение. Танки стояли на улицах, был комендантский час. Мы приехали туда с Сахаровым, мы постоянно подвергались угрозе быть арестованными. Мы еще не были депутатами, у нас не было никакой неприкосновенности. Правда, за спиной Андрея Дмитриевича Сахарова я, конечно, чувствовал себя как за каменной стеной. И мне ничто не было страшно, я была готова даже пойти в тюрьму. Я знала, что больше недели он меня там не допустит, чтобы я там осталась, он бы поднял на ноги всю мировую общественность. Так что в известном смысле этот шаг не требовал от меня смелости. На короткое время я была готова пойти и в тюрьму, и время было такое, да. Сейчас, в известном смысле, сейчас гораздо более жестокие и тяжелые времена для тех женщин, которые сейчас решаются идти в политику. Может быть, им так прямо не грозит арест, преследование. Однажды мне пришлось быть 4 часа на мушке автомата. Это довольно неприятное ощущение. Я стояла и улыбалась, и делала вид, что мне все равно, но в горле у меня все пересохло, честно говоря. И эта моя позиция очень помогла мне быть освобожденной, потому что там, в тех условиях, в Закавказье, в Нагорном Карабахе, меня могли спокойно пристрелить и списать на любую из противоборствующих сторон, и никто не нашел бы виноватых. На самом деле, тогда тоже была опасность для жизни, для свободы, для здоровья участвовать в политике, но в то же время это был высокий чистый порыв, и ради которого не жалко было и жизнью пожертвовать. А сейчас это более мелкая, грязная борьба, возня, в которой тоже могут убить или облить грязью, или собрать компромат на тебя, на твою семью, опубликовать его в газете. Но уже нет того вдохновения, под знаком которого мы шли тогда в политику. Сегодня поэтому такое решение о вступлении на политическую стезю, может быть, требует большего мужества и более сознательного, обдуманного выбора.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».